Добрый день, дорогие друзья, радиослушатели. Сегодня я прочту биографический очерк в художественной обработке под названием «Мои родовые корни». Дело в том, что некогда редактор моего поэтического сборника Анатолий Константинович Горбунов, ныне покойный, царство ему небесное, редактируя мою книгу, сказал: «А ты откуда взялся-то? Ты напиши автобиографию, в художественном исполнении, чтобы читатель знал». Так и сделал, как просил Анатолий Константинович. Родился я в день Преображения Господня, 19 августа 1947 года, в семье лесника. Был шестым ребенком по счету. Мой отец Константин Петрович Забела, отвоевав Великую Отечественную, попал под первую демобилизацию и осенью вернулся к месту проживания, в родное село Утулик, где ждала его мама Иулита Ивановна с четырьмя детьми. О том, что я был желанным ребенком, говорит такой факт. Как-то батяня, подвыпив, расчувствовался, обнял меня и сквозь слезу высказал: «Сынок, я тебя 3 месяца сотворял. К этому времени я успел отслужить на флоте и уже имел первенца, сына Сережу. Деда своего Петра Васильевича Забела в живых я не застал. Но батяня рассказывал, что дед был сыном священнослужителя и наряду с 4 братьями сумел получить образование. Работал на железной дороге в должности старшего мастера мостостроителем. Когда началось строительство круга Байкалки, его направили строить мост через реку Утулик. Мост стоит и поныне. А еще отец рассказывал, что фамилия моя пришла на Русь с Наполеоном из Польши в 1812 году. Русь покорила моего предка, и уже я, его дальний потомок, считаю себя по духу и образу мыслей исключительно русским. Видимо, таковым считал себя и мой прадед, православный священнослужитель отец Василий. Ведь есть же причина тому, что я, его прямой потомок, еще с давних советских времен, вдруг обнаружил в себе тягу и в то время запретный интерес к вере, который все более перерастает в жизненную необходимость и неотъемлемую духовную потребность». Второй дед по матери, Помазкин Иван Владимирович, коренной байкальский чалдон, уроженец села Посольское, знаменитого тем, что там бурятский князек казнил в 1650 году посольство царя Алексея Михайловича, направлявшегося в Китай к Багдыхану во главе с боярином Ерофеем Заболоцким. Позже на месте убиения казаки поставили храм во имя Преображения Господня и основали на берегу Байкала посольский монастырь. В этом храме были повенчаны с материнской стороны мои дед Иван Васильевич Помазкин и бабушка Анна Трофимовна Челпанова, крестьянка хлебопашенной деревни Темлюй. Прадед Трофим не хотел отдавать Анечку в чужую деревню, говорил: «В своей женихи найдутся». Но Иван крадом по сговору увез невесту и обвенчался. Как видим, родительского благословения на замужество не было, а было после тайного венчания смирение прадеда. Поэтому род по линии деда Помазкина выветрился и утух. Прадед Трофим, которого я по духовному наитию упоминаю в молитвах, служил при Темлюйской церкви старостой. Он единственный из деревни отказался вступить в колхоз и по Божьему промыслу оставался нетронутый властью. Прожил Трофим 99 лет. Уходя на Вторую Отечественную войну в 1914 году, прозванную Германской или Империалистической, дед Иван Владимирович привез в Утулик своей тетке, прозванной в народе бабушкой Язвой, православное имя утрачено, 7-летнюю дочь Улиту, мою будущую маму, на сохранность и воспитание. Язва дедову тетку прозвали местные челдоны из зависти за то, что она держала хлебную лавку, постоялый двор, знала травы, лечила людей, бабничала. Была по тем временам образованной, красивой и очень набожной. У нее всегда останавливались проезжие господа. Интересен такой факт. Устроитель сибирского государевого тракта Шац-генерал в 1865 году перевез бабушку Язву, была она тогда еще девицей, из села Большая Речка в Бутулик, выдал замуж за ямщика Налетова, и чтобы она не скучала, построил для нее в 1880 году церковь во имя Иоанна Предтечи. В ограде этой церкви по завещанию и был похоронен сам генерал. Мальчишками мы мечтали отодвинуть надгробную плиту и откопать саблю, погребенную по преданию вместе с генералом. Но вернемся к бабушке Язве. Вскоре после замужества она родила сына. Свекровь Налетиха дала ей после родов выпить снадобье. От напитка невестка долго болела и родить более не могла. Господь же прибрал ее сына во младенчестве. А вскоре и с мужем случилось несчастье. После нерповья возвращались ямщики домой. Перед самым берегом вдруг порвало лед, и весь обоз ушел под воду на глазах у всей деревни. Бабушка Язва вышла замуж вторично за демобилизованного солдата Тарасова с берегов Лены. В 1936 году в одиночестве она погибла мученической смертью от руки постояльца, который пытал ее о якобы припрятанном золоте. Благодарные селяне хоронили ее сообща, слезно раскаиваясь за прозвище. Восполнить пустоту после потери многоопытного и нужного для села человека было неким. Церковь же коммунары еще в 1927 году разобрали и отбуксировали сплавом в Култук, где превратили бывший храм в чайную. Память о храме для меня, хоть я его видел только на фотографии, имеет благодатное значение. В нем в 1924 году, 22 января, повенчались мои родители. Когда свадьба была в полном разгаре, зашел нарочный и велел прекратить гуляние. Умер Ленин. Но все последующие годы мои родители в этот день доигрывали свадьбу. Вместе они прожили 66 лет, сотворив после меня через 3,5 года брата Сергея. Именно с рождения брата я и помню себя. Точнее, память запечатлела возбужденное состояние отца, его умиленное ликование, восторг. Он разбудил меня в полночь и повел в комнату к маме. На столе подле кровати горела керосиновая лампа. «Смотри, Васька, кого мать принесла!» Среди цветастых пеленок под пазухой мамы я с трудом разглядел не менее цветастого братика. Он мне показался величиной со столовую ложку. Братик появился на свет недоношенным. Мать спускалась в подполье и оступилась с лестницы. В результате 14 февраля 1951 года в семье появилось еще одно дитя, седьмое по счету. Надо сказать, что у отца было непреодолимое стремление к жизни. После войны это стремление наблюдалось повсеместно. Отец как-то по-особому, светясь, радовался любой прибыли, будь то щенки, теленок или ласточата под крышей сеновала. А уж о детях и говорить нечего. Моего первенца с головы до пяток обцеловывал, приговаривая: «Адмирал Тихоокеанского флота будет». Предсказание не оправдалось. Первенец Сережа выбрал душеспасительный путь монаха. Прапрадедовская преемственность православной вере отразилась в нем в полную силу. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, какой жизнеспособностью обладал Батяня. С грустью замечаю за собой, что я и половины не умею делать того, что умел мой отец. А он умел и роды принять, и дом срубить, и лодку смастерить. А как охотничал, по 22 соболя за сезон живьем добывал для расплода в других тайгах. Его любимые собаки-лайки, впрочем, и мои тоже. Личное ружье я имел с 10 лет. Охота, зараза, похлеще писательской будет. До сих пор в первопуток места себе не нахожу. Правда, с годами стало жалко убивать, поэтому ружье пришлось оставить подальше в чулан. Да и традиционные ремесла поменялись. И все же обидно, что род слабеет. Из 5 братьев живых остались только 2, я и Владимир, 1936 года рождения. У него сын и дочь. У меня от первого брака сын Сергей и дочь Лидия. От второго сын Трофим. На него вся надежда. Если Богу будет угодно, продолжить мой род. Жены нынче пошли ненадежные, боятся рожать. Браки невенчанные, смердяковские. Дети от такого брака как бы незаконно рожденные. Поэтому и родовое древо сохнет. Если моего деда было 8 детей, у отца 7, а у меня от 2 жен 3, у братьев и того меньше. К сожалению, мои мечты иметь 5 или 6 детей не осуществились, хотя вполне могли. Что касается моего стихотворчества, то, как сказал поэт, не оно от нас зависит, а я от него. Когда меня спрашивают, долго ли я писал то или иное стихотворение, отвечаю: всю жизнь и какое-то время. И все-таки творческое развитие происходило поэтапно. Первый этап я отношу к 7-летнему возрасту. Ясно помню, как мама, уезжая в Иркутск на операцию, прощалась с нами. Было раннее утро. Она уже одетая, подошла к нам, к нашей кровати, поцеловала меня и братика, перекрестила и горько навзрыд заплакала. Я не понимал причину ее слез, а мама на всякий случай простилась навсегда. У нее обнаружили раковую опухоль в желудке. Но Господь через хирургов проявил свою милость, и мы, слава Богу, не осиротели. Хотя в те далекие 1954-55 годы много детей остались сиротами. Каждая четвертая семья нашей деревни по этой причине потеряла кормильца или кормилицу. Тяжелый удручающий дух витал над побережьем, и я отчетливо помню ту напряженно-боязливую атмосферу в жизни у Тулика. На Семипалатинском полигоне испытали сахаровско-водородную бомбу, и радиационный след за 1000 километров от взрыва плотно осел в горах, захватил южную оконечность Байкала. Свое первое непридуманное произведение я отношу к тому времени. Мама часто умиленно вспоминала, как ей в больничную палату принесли мое письмо, которое состояло из одного предложения. «Мама, приезжай скорее, курочка снесла яичко». И пусть неосознанно, но каждый прожитый день по возвращению мамы из больницы принимался с семьей как дар Божий, освященный его благодатью. Однажды, проснувшись среди ночи, я увидел в полумраке спальни молящуюся под образами маму. Она бережно держала в руках свечку тоньше карандаша и шептала молитву. Кротко мерцающий огонек едва освещал лик Богородицы с младенцем. Спустя 50 с лишним лет я вдруг задумался над этой картиной далекого детства и понял, что главнее этого огонька в моей жизни вряд ли что было. Тянулись лучики к кроватке, я их ловил во все глаза, теперь-то знаю, что на святке мать доставала образа. Был Николай Угодник с нами, и Матерь Божия, и Лука, свечи медовое чудо-пламя держала мамина рука. В то безбожное время, чтобы избежать поруганий святых икон, мама прятала их от сторонних глаз в свой девический сундук. А благословенную от отца икону с 1914 года, почитая 7-летнего возраста, она хранила всю жизнь и заповедовала схоронить вместе с ней. Мамы не стало, когда мне было 44 года. Она прожила 85 лет. На 40-й день после ее упокоения я физически среди бела дня ощутил, что на земле вдруг в одно мгновение стало меньше света. С той поры и до сего времени такого полного света для меня, как при жизни мамы, более не было. Пока живы матери, они светят». Баня, колодец, за полем лесок, светит березка, как мамин платок, поздние слезы, сыновий удел, мало любил ее, мало жалел. Несколько слов необходимо сказать о преемственности поколения. Это духовное богатство ни за какие деньги не купишь. С нами жила бабушка Анна Трофимовна, 1881 года рождения, заядлая грибница. Через нее я вызнал все грибные места в нашем лесу. Отец мой, Константин Петрович, 1904 года рождения, захватил гражданскую войну и прошел Великую Отечественную. Не миновал его и гулаговский застенок 1938 года. До сих пор я храню решение военного трибунала о снятии с него судимости после ранения. Старший брат Петр с 1927 года рождения. На его плечи легла основная помощь семье в военные и голодные годы. Сестра Юля, 1930 года рождения. Брат Геннадий, 1932 года рождения. Брат Владимир, 1936 года рождения. Сергей, 1951 года рождения. Была еще сестра 1925 года рождения. Умерла во младенчестве. У каждого поколения своя память, свое наполнение языка, свои песни, своя культура. Длиннополый бабушкин сарафан, плюшевый жакет мамы, крепдашиновое платье сестры с прямыми плечиками, отцовский шевиотовый костюм с боевыми медалями, сапоги Джимы старших братьев – для меня значимые вещи с определенным запахом и осязанием. Словом, живая история в 100 с лишним лет в одной семье, с благословенными иконами в спальнях и пионерскими галстуками на вешалках. А сколько подобных семей было на Руси, пока мудрецы бед человеческих не сделали из нас Иванов, не помнящих родства. Но вернемся к следующему этапу моего творчества. Я часто задавал себе вопрос, зачем пишу, и вразумительного ответа не находил. В 8 классе я написал какое-то стихотворение о природе, показал классному руководителю Анатолию Константиновичу Баранову. Тогда молодому человеку, только что окончившему ИГУ и направленному к нам преподавать историю. Анатолий Константинович был заражен поэзией и свою любовь к литературе старался привить нам. Классный посмотрел на мое стихотворение и за исключением одной строфы велел все выкинуть. Строфу я запомнил. Вот она. «Снова небо стало темно-синим, снова радость в сердце у меня. Дорога ты, Родина, Россия, хороша ты, русская земля». Также классно научил меня не терять ритм. «Ты, — говорил он, — считай количество гласных в рифмованных строках. Этого совета я и придерживаюсь поныне». На 4-м году службы во флоте я публиковал в газете «Тихоокеанская вахта» свое первое стихотворение, но демобилизовавшись, стихотворчество забросил. И, как ни странно, к нему меня вернул поэт Андрей Вознесенский. Однажды меня с другом били в ресторане, а музыка на его слова играла «Начни сначала». «Только подниму голову, бац, но все начни с нуля. Только подниму, бац, начать сначала» и так далее. «Но что ты, думаю, бобик напомаженный, учишь людей с конца или сначала начинать?» Позже обратился к творчеству классиков, и ни у кого даже тени учительской позы не обнаружил. Они, классики, людей не учили, они свидетельствовали о своем времени, о судьбах, о чувствах, но не учили. И я подумал, попробую писать по правде, не уча и не придумывая, писать по чувству и долгу. И себя особого я тоже не придумывал, потому как у меня был нелицемерный критик мой отец. Как-то, прослушав мои стихи, он многозначительно цыкнул и сказал: «Да, игра слов». И он прав. Маме же за мое вторжение в литературу пришлось даже краснеть. Однажды зашла в избу соседка, увидела на столе журнал с моими стихами и фотографии. Спросила: «Это Вася сам написал?» Мама, как бы извиняясь за меня, ответила: «Ему за это деньги заплатили. Сейчас за стихи денег не платят». Но поэты пишут, пишу и я. Как-то у Владимира Солоухина прочитала о поэтах, планерах, которые буксируют впереди летящие, и прикинул на себя. Многих буксировал Сергей Есенин, в том числе какое-то время и меня. Сергей Есенин – винтовка с оптическим прицелом, бьет в самое сердце, и освободиться от этого влияния непросто. Надо иметь не меньшую, чем он, любовь к малой родине, и не меньшую, чем он, очарование родной стихии. В данное время многих, даже великовозрастных поэтов, буксирует Юрий Кузнецов. И все-таки скажу пару слов о своих писателях и поэтах, которые оказали влияние на мое творчество. Первым в этом ряду стоит Анатолий Горбунов. У него я учился эпитету и чувству слова, лиричности. Я учился у прозаика Анатолия Байбородина. Порой читаешь, его и завидки берут. Но почему не я так написал? У Альберта Гурулева гармонии, его слово предельно выверено. Помню, прочитал его Чанингу, как песню пропел. У Валентина Сидоренко учился объективности. Редкие женщины-писательницы способны так объективно рассматривать суть предмета. Да и темы у нее трудные, неотвлеченные, от корня жизни. Также для меня всегда интересен поэт Анатолий Змеевский. «Стало тихо и хорошо, как в пустой деревенской церкви». Простые прекрасные строки, а главное, через них понимаешь, что без церкви, без веры, любое творческое развитие, как и развитие души, заходит в тупик. Фактически, все святые молитвопевцы были поэтами, раскрывающими через свое творчество понятие об образе Божьем. С тем и живу, и несмотря на скорбные утраты и потери, остаюсь человеком очарованным нашей байкальской сибирской природой, любящим свою родину, большую и малую. Вот такой очерк я написал о своих родовых корнях. А теперь я предоставлю вашему вниманию несколько стихотворений, поскольку передача, как я понимаю, будет проходить в день Преображения Господня, то я из этой вот православной темы не хочу, так сказать, выходить. Ну, первое стихотворение «Пока живу». «Пока живу, Господь зачем-то держит меня на грешной, песенной земле. Бездомник я, и странствиями брежу, копаясь в исторической золе. Все повторится и со мной, и с теми, которые лишь Богу и нужны, иду себе, почесывая темя, и думаю дожить бы до весны. Улыбки женщин больше не тревожат, хотя красавиц много на Руси. Я не монах, но вздрагиваю кожей, от искушений, Боже, упаси. Покаемся, помолимся, и снова я обращусь к Всевышнему с мольбой и ко всему безжалостно готовый. Продолжу путь, начертанный судьбой. Исповедальная. Зажгу свечу исповедальную, пред образами засвечу, грехи и ближние, и дальние, прости мне, Боже, прошепчу. Я человек, я слаб душою, я грех как радость возлюбил, в бесовский омут с головою бросался так, что свет не мил. Я накопил такого груза, что гнет до матушки земли, но как бы ни был путь мой узок, лучи свечи к тебе вели. Из детства помню, потаенно молилась мама по ночам, и я смотрел завороженно, как бьется трепетно свеча. Тянулись лучики к кроватке, я их ловил во все глаза, теперь-то знаю, что на святке мать доставала образа. Был Николай Угодник с нами, и Матерь Божья, и Лука. Свечи медовые, чудо-пламя, держала мамина рука. То было время, власть безбожных, народ гнобил, лукавый змей. Хранилась вера осторожно в сердцах униженных людей. Но жизнь текла, и главным самым в ней тот лишь был из детства свет — Сынок благословляла мама. Нам без Христа спасения нет. И вот я здесь, великий грешник, держу церковную свечу. Священник наш из самых здешних. Ему открыться я хочу. Проповедники. Стихотворение с посвящением отцу Евгению Старцеву. До чего же простые умы, и откуда там за уми взяться, от весла, топора и сумы, он призвал их за ним подвязаться. И они без раздумья пошли, светом истины души тревожить, зло и мрак многогрешной земли источить и любовь приумножить. Так ведут они пасторский труд, опираясь на посох терновый, и идут по земле, и идут проповедники веры Христовой. Спасибо за внимание. С праздником, дорогие друзья-радиослушатели, и всем здоровья, благодати Божьей и светлого пути в жизни.